Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимый отец Сергий, настоятель сего святого храма, представители местных властей, дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас сердечно поздравляю с воскресным днем и радуюсь, что Господь привел меня в этот святой храм сегодня, в этот воскресный день. Храм этот один из самых замечательных в Москве. Помимо того, что его история связана с тремя патриархами, Никоном, Иоакимом и Адрианом, он также еще известен тем, что чудом Божиим, видимо, по молитве особой, которая в этом храме возносилась Господу, как в древние времена, так и в новые времена, он не подвергся ни разрушению, ни закрытию. Это было действительно Божьим чудом, потому что грозное веяние страшных гонений 20 века не обошло стороной этот храм. И мы знаем, что в 1937 году был расстрелян отец Иоанн Хрусталев, настоятель этого святого храма, вместе с двумя священнослужителями. Я хотел бы поблагодарить всех вас за то, что бережно сохраняется память об этих священномучениках, которые остались верными Христу даже до смерти, но которые не ушли в небытие, как того хотели гонители, но которые пребывают с нами через молитвенное обращение к ним и через их невидимое, но реальное соучастие в жизни этой святой общины. Знаем, что именно в том страшном 1937 году над храмом после ареста и расстрела настоятелей и части клира нависла угроза его закрытия и, может быть, уничтожения. Но по милости Божией, которая не является ничем иным, как проявлением особой божественной любви к всему месту, совершается чудо, и храм этот даже не закрывается. Затем несколько раз предпринимались попытки его закрыть, но замечательный староста, который здесь был в то время, умел добрым и умным словом отвести руку гонителей. Затем патриархи Тихон и Сергий, Алексий I, принимая во внимание основы и заслуги раба Божьего Василия, старосту этого храма, вручали ему свои грамоты. Те грамоты дорогого стоили. Они вручались во время гонений. И вручались за подвиг, за несомненный риск жизнью, за готовность умереть вместе с другими во имя Христова. Знаем, что и в более поздние, казалось бы, те времена, когда уже и не было опасности закрытий, в 70-х годах возникла другая опасность – прокладка скоростной дороги рядом с храмом. И план предполагал снесение этого храма. И опять-таки по молитвам клира и прихожан Господь остановил руку разрушителей. И путепровод прошел рядом, не задев храма. Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, отец Сергий, и клир этого храма за труды, которые вы несете, и за те труды, которые осуществляются в сфере благотворительного, социального служения. Не буду перечислять все это, потому что прихожане знают лучше меня. Но я был тронут, познакомившись с тем большим списком дел, которые совершаются здесь на постоянной основе. Важно, что даже средства собираются для того, чтобы помогать нуждающимся, тем, кто пишет свои записочки и обращается с просьбой о помощи. Вот так и должны поступать христиане. Иногда нам говорят, вы не тем даете деньги. Приходит какой-то плохо одетый человек и говорит, что у него украли деньги и что ему невозможно доехать до дома на поезде. И раздаются голоса, не надо ему давать денег, он пьяница, он их пропьет. Никакого билета потерянного нету. Но нам не следует слушать эти голоса. Мы должны ответить, может быть, не в том объеме, в каком нас просят, а дать столько, сколько можем. Потому что от сердца даваемая жертва способна в том числе и пробудить совесть у человека, если он обманывал. Я знаю много таких случаев, когда затем приходили и каялись. И сказали, что та небольшая помощь перевернула все в их жизни. Они поняли, что есть люди, способные поверить и поддержать. И как грех грешно, как тяжело обманывать тех, кто подает и протягивает руку помощи. Из всех ваших добрых дел, которые вы здесь совершаете, я остановился именно на этом, потому что часто бывает так, что именно вот такой простой помощи мы и не оказываем людям. Еще раз хочу сказать, никто нас не заставляет на 100% отвечать на эту помощь, особенно если есть сомнения. Но даже дав меньше того, что просят, мы делаем по совести то, что должны делать. Я думаю, что это ваше служение является добрым примером и для всех прихожан. Ведь каждому из нас обращаются за помощью. Часто это совсем незначительная просьба, исполнить которую легко, а иногда это такая просьба, которую исполнить трудно. Как же реагировать на такие просьбы? А реагировать нужно в простоте сердца, и с честностью, и с любовью. И сделать то, что в наших силах. От нас никто не требует сверхусилий, никто не требует отдавать последнего. Но от нас требуется ответить человеку на его просьбу. Вот именно так поступали наши благочестивые предки. В то время еще я помню, когда у храмов выстраивалась вереница нищих. Так было тяжелые послевоенные годы. Таких людей иногда было больше сотни. Они стояли именно у храма, потому что другого места не было. И благочестивые люди по копеечке давали каждому. И, может быть, эти копеечки спасали жизнь тех, кто нуждался в нашей помощи. Если распространить сказанное на другие области нашей жизни. Ведь нас просят не только помочь материально, не только деньги дать. Иногда нас просят походатайствовать, помочь в каких-то жизненных обстоятельствах. Проще всего сказать «я не могу». Но это слово может ранить человека, а иногда и убить. Если не можем сделать, то хотя бы словом должны утешить. Это всегда непросто. Всегда нужно что-то от себя отдать. Чем-то пожертвовать. Временем, внутренней своей энергией, духовной силой, а иногда и материальными возможностями. Но именно такого ответа и ждет от нас Бог. Вот в сегодняшнем евангельском чтении говорилось об исцелении гадаринского бесноватого. Удивительная история. Человек, который был, как мы теперь бы сказали, социально опасным, которого заковывали в кандалы, именно потому, что он был опасен, который разрывал невероятной, нечеловеческой силой эти кандалы, который жил в гробах, в пещерах, он не мог жить среди людей. Несомненно, он наводил страх и ужас на всю окрестность. И вот Господь исцеляет этого страшного человека. Он мирно и спокойно стоит рядом со своим Избавителем, и приходят жители Гадаринской страны, видят то, что случилось. И, казалось бы, нужно благодарить того, кто избавил их от этого сумасшедшего тирана, который сбросил с них эту тяжесть. Но они говорят Спасителю, чтобы он ушел от них. Некоторые в этом усматривают их скорбь по тому стаду свиней, в которых вошли изгнанные Спасителем из бесноватого бесы и потопили несчастных животных в пучине морской. Но, скорее всего, это был очень небольшой мотив и небольшая причина. Основная причина была в другом. Чудо, которое совершил Христос, было огромной силой и вызовом для этих людей. Этим чудом Он вторгся в их жизнь. Он разрушил устоявшуюся систему взглядов и убеждений. Своим поступком Он от них потребовал ответа на это доброделание, к которому они были не готовы. Они не готовы были разорвать эту цепь обычных, привычных событий. Они не готовы были выйти за пределы своей обыденности. И тем более они не готовы были пересмотреть свою собственную жизнь и начать жить иначе. Господь обращается к нам не менее сильно, чем Он обратился к гадаринским жителям. Иногда исцеляет на наших глазах или исцеляет нас самих. Иногда совершает чудеса, ведя нас Ему одному ведомым путем по жизни, проводя через пытания, через скорби, а потом, помогая преодолеть эти скорби, открывает нам свой замысел о нас самих. Иногда Господь совершает чудеса в истории, круто меняя движение человеческой истории, опять-таки по замыслу, который только Он сам знает. И в каждый момент истории род человеческий сталкивается с тем самым вызовом, который был брошен гадаринским жителям. И отвечают люди по-разному. Одни с радостью открывают свое сердце к Господу, идут навстречу Ему, стремятся изменить свою жизнь. Начинают понимать, что то, что им открылось в этой встрече с Богом, является самым важным, самым сильным и самым убедительным. И эта встреча превращается в духовную доминанту всей жизни. Но есть ведь и те, которые говорят, если не словами, то мыслями, уйди от меня. А если не говорят так Богу, то сами поворачиваются к Нему спиной. Не потому, что они испугались, не потому, что они поражены чем-то, а потому что привычный образ жизни мешает принять божественный вызов. Сила Слова Божия, как бы обоюдоострый нож, разделяет даже до разделения души же и духа, как говорит Слово Божие. «Я принес не мир, но меч, — говорит Господь, — именно в том смысле, что Его Слово разделяет людей. Одни принимают Его с радостью и любовью, а другие со страхом или недоумением, или раздражением отворачиваются, самих себя убеждая в том, что никакого Бога нет. А за всем этим желание сохранить свою жизнь без перемен. Живу в грехе, но в глубине души понимаю, что это плохо, но разрушаю голос своей совести, и убеждаю себя в том, что это нормально, и когда вдруг слышу Слово Божие, нечеловеческое слово, то понимаю, что если приму его всем сердцем и умом, ведь нужно будет оставить грех, пересмотреть свою жизнь, а вот на это уже никаких сил нет. И если одни с сокрушением свидетельствуют об этом Богу, нет сил оставить грех, Божий милостивый, будь ко мне грешному, у них остается надежда на спасение. Но те, кто говорят, не буду, потому что прав я не хочу слышать этот божественный голос, то эти люди повторяют то, что сделали жители Гадаринской местности. Пусть Господь всем нам дает силы ответить на Его божественный вызов, на Его слово, на Его мудрость, на Его обращение к нам, будь то на уровне нашей мысли, наших убеждений, наших взглядов, нашей модели поведения, или на уровне самых простых дел, которые совершаются одномоментно и не так уж часто повторяются, как те самые дела, о которых мы только что сегодня говорили с вами. Пусть Господь соделает нас способными слышать Его голос и откликаться на Его божественный призыв. Потому что как был спасен бесноватый от власти темной силы, так и мы через послушание Богу обретаем свободу, в том числе и от всяких темных сил, обретаем способность и возможность следовать за Христом, как последовал Ему гадаринский бесноватый. Аминь.